«Вся эта русская революция, — говорил пан Теодор, — гигантская флюктуация, изгиб истории, который разрушит последовательность цивилизации. Но флюктуация слишком велика, чтобы мы могли ее исправить. К тому же силой своего притяжения она рождает постоянно новые уродливые парадоксы, ответвления от кошмара, рождающие фарс. Вернее всего, история с господином Мельником Миллером не более как фарс, на который нам не следует обращать внимания». Но после беседы с Гришей Теодор исчез на несколько дней. Как говорил, побывал в Пензе, Самаре и даже Челябинске, там, где восстали части чехословацкого корпуса, которых везли поездами на Дальний Восток. Первоначально он должен был проследовать дальше, к Владивостоку, но после совета со своими товарищами, с неизвестными Лидочке и Андрею, но реальными и могущественными бессмертными хранителями вечности, он срочно возвратился в Москву, потому что должен был наблюдать за Миллером Мельником. Он встретился с Лидочкой на берегу канала, чтобы его не видели в квартире. «Это фарс. И мы признали, что это фарс. Но он может погубить всю Землю, если случится самое опасное, если изобретение вашего Гриши изменит судьбу России». «Как?» — спросила Лидочка. С утра была гроза, но она не принесла прохлады, воздух был влажным и тяжелым, даже плечи уставали от его давления. «Лучше всего, как предлагают некоторые из моих друзей, сейчас же, пока не поздно, сжечь дом». «А мы?» – удивилась Лидочка. «Может, не сжечь, может, отравить газом, может, убить Миллера, но мы не имеем права убивать». «И никогда не убиваете?» «Очень редко», – ответил пан Теодор. Он смотрел прямо в глаза Лидочке, а она не могла, никогда не могла увидеть блеска его глаз в глубоких глазницах под густыми, черными с проседью бровями. Вместо глаз могли быть просто бездонные ямы. Пан Теодор ждал, скажет ли что-нибудь еще Лидочка, и когда не дождался, то продолжал. «Удивительно то, что в Рижском политехническом институте никто не слышал о Миллере Мельнике и его опытах по уменьшению животных. Наши люди обследовали все частные клиники и лаборатории, искали чудаков, которые пожелали вложить свои немалые средства в это дикое предприятие. Нет. Мы просмотрели все адресные книги Риги и других латышских губерний и городов. Безрезультатно. Такого человека в Латвии не было. Ни в Латгалии, ни в Курляндии». «Он сказал неправду? Он обманывал вас?» «Он не похож на лжеца. Но чудак он или хитрец? А знаешь ли ты, какова стоимость приборов, которыми набита комната в той квартире? Это сотни тысяч рублей. Причем многие из приборов, сделанные специально для опытов Мельника Миллера, просто неизвестны современной науке. Он въехал сюда раньше, чем Марья Дмитриевна. Кто-то перевез все его добро и покупает химические реактивы, еду. Кто-то, в конце концов, добыл ему эту комнату в центре Москвы и до поры до времени скрывал ее от бдительных очей ВЧК. «А потом перестал скрывать», — сказала Лидочка. Вороны собирались в гигантские крикливые стаи и двигались к Кремлю. Солнце на несколько секунд пробилось сквозь тучи и облило Москву каким-то искусственным, словно электрическим светом. «Значит, кому-то нужно, чтобы о Миллере Мельнике узнали в Кремле», — произнес пан Теодор. «Кому это может быть нужно?» — удивилась Лидочка. «Именно то, что такое решение лежит за пределами здравого смысла, вызывает в нас уверенность, что мы знаем, кто это».
«Кто же?»
«Ты сейчас думаешь о том, почему Андрей задерживается в университете. Ты беспокоишься, потому что опасно ходить по Москве интеллигентному молодому человеку. Ты с трудом слушаешь меня, так что давай перенесем разговор на следующий раз. Он слишком серьезен, чтобы говорить между делом».
«Только скажите, кто этот человек?» — сказала Лидочка.
«Я не стал бы называть его человеком».
«А вас? Можно так называть?»
«Если ты, Лидочка, человек, то и я человек, и Сергей Серафимович».
«Так кто же он?»
«Если на свете есть добрые силы,
а мне хотелось бы считать себя принадлежащим к их числу, то значит, нам должны противостоять силы зла. Я читала, кажется, это манихейство. Борьба черного и белого, бога и дьявола. Начитанный ребенок, улыбнулись тонкие губы Теодора. Принцип борьбы добра со злом, минуса с плюсом, черного и белого, жизни и смерти, огня и воды. Ты видишь, я сравниваю несравнимое. Ведь зло, даже абсолютное зло, является таковым только с моей точки зрения. И чем выше цель, тем труднее отыскать критерии. Ни один негодяй не считает себя негодяем. В этом роковая ошибка начинающих писателей, которые заставляют своих мерзавцев бить себя в грудь с криком «Виноватые мы!». Значит, дьявол не обязательно зло? Он зло лишь с точки зрения доброго христианина или мусульманина. Любой сатанист будет уверять тебя в обратном. Его зло – попытка устроить добрый и справедливый мир по своим законам. А мы их признавать не желаем. Лидочке не хотелось соглашаться с паном Теодором, но она боялась, что у того есть веские доказательства своей правоты относительности добра и зла. «Представьте себе, – сказала она, – что к власти в России пришел вождь погромщиков, какой-нибудь Пуришкевич или Шульгин, и он начал проводить в жизнь свою политическую программу – выселять, а то и истреблять евреев».
«Есть выражение, – перебил ее Теодор, – волки – это санитары леса. Волк благородно истребляет поганую часть фауны, больных и слабых, сохраняя чистоту вида». Вот вам и оправдание для Пуришкевича практика. Но я надеюсь, что 20 век ничего подобного не увидит.
А что он увидит?
Не знаю.
Зачем тогда вы нужны?
Чтобы людям не стало хуже. Чтобы они не погибли и не прервалась цепь времен.
А он или они противостоит вам?
Очевидно, согласился Теодор. И разговор так и остался неоконченным. По странной случайности, за беседой Лидочка и Теодор не увидели, как из подъезда дома на Болотной вышел Миллер-мельник в плаще и шляпе, надвинутой на уши, хоть день был жарким. Следом за ним шагал незаметный человек. Незаметный настолько, что даже родная мать забывала ставить перед ним тарелку с супом. Они повернули за угол, где у начала каменного моста их ждала обычная извозчичья пролетка.